8:05 в студии Татьяна Троянская. Напротив меня Валерий Нечаев, Сергей Бабайкин за звукорежиссерским пультом. Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте. Пришло время рассказать, что у нас по планам.
По планам у нас разворот в ближайший час. После 11. Да, после 11 программа традиционная «Особое мнение». Сегодня у нас Лев Щеглов, профессор.
Поставит диагноз всему тому, что происходит в нашей стране.
Да, диагнозов надо ставить несколько, я думаю. Кстати, плюс 7 921 970 2240. Вопросы Льву Щеглову.
Присылайте свои симптомы. После полудня программа «Колыбельная» про столетие Октябрьской революции.
Сейчас прервемся, но мы скоро вернемся.
«Мой склад» – лидер рынка облачных решений для управления торговлей. Идеальное решение для автоматизации магазина и небольшой розничной сети. Контроль торговых точек и продавцов в режиме онлайн. Складской учет и работа с поставщиками. Простой и понятный интерфейс. Работает на любом ноутбуке, планшете или компьютере. Соответствует требованиям закона об онлайн-кассах. Бесплатный тариф для микробизнеса. Мобильные приложения для iOS и Android. Начните работать прямо сейчас на сайте мойсклад.ру.
Категория 18+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495. Разворот.
Метеоскоп. Спонсор выпуска – ЗАО «Санаторий Черная речка».
Ну что, неприятные новости. Минус 18 в Петербурге.
А может быть, кому-то хорошо? Кто-то, может быть, любит низкую температуру?
Ну, может быть.
Февральские морозы.
Да, февральские морозы. Достать чернила и плакать. Ветер восточный. Скорость ветра 1-2 метра в секунду.
Февральский ветер стучится в мой дом. Но как-то не сильный ветер. Это
не сильный, но ты знаешь, даже 2 метра.
Ты посмотри, какое высокое.
780. Почти 4 миллиметра ртутного столба.
Относительная влажность 69%. Сегодня синоптики обещают 13 градусов мороза. Без осадков, малооблачно. На дорогах местами гололедица. Господи, все. И температура низкая, и гололедица, и атмосферное давление высокое. Что у нас? Вот все хорошо?
Да, ну я хочу сказать, что 9 февраля будет минус 7. То есть немного полегче. Но в погоде мы еще вернемся. А сейчас почитаем газеты.
Реклама.
Санаторий «Черная речка» 58 лет заботится о вашем здоровье. И сейчас мы делаем отличное предложение. Специальная цена 2400 рублей в сутки. Действует прямо сегодня и по 27 февраля. А на избранные номера скидка до 20%. К нам можно направить родителей. Санаторий «Черная речка». Сердце лечим сердцем. Заходите в кардиокурорт.ру, звоните 008.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Кофе и газеты.
Начинаем по традиции с «Коммерсанта». На первой полосе Дональд Трамп и парковочный тариф. Мне кажется,
так,
парковочный тариф
сочетание.
Интереснее для нас. В ценах на эвакуацию нашли лишнее. Так называется публикация. ФАС требует перерасчета парковочного тарифа. Соответственно, в Следственный комитет Российской Федерации поступил депутатский запрос с просьбой провести доследственную проверку по факту нарушений, допущенных столичными властями при расчете тарифа на эвакуацию автомобилей. И эти нарушения обнаружила ФАС в мэрии же Москвы. Настаивают, что цены на эвакуацию подсчитаны без ошибок. И, конечно же, там атомные цены. Вот, например, стоимость эвакуации в Москве привязана к мощности машины. И она достигает 7 тысяч рублей. И, конечно, неоднократные вопросы у общественности юристов вызывает эта стоимость. Но мэрия говорит, что все в порядке, что все нормально.
Ну, Москва есть Москва, ты
ну,
же понимаешь.
Ну, ты знаешь, речь, конечно, не только о Москве. Москва – это просто как показатель самых высоких тарифов. В ценах на эвакуацию нашли лишнее, можете почитать. Ну, и про Дональда Трампа.
Ну, я, если можно, давай, тогда продолжу, потому что, чтобы не путать Трампа вместе с парковками. На Фонтанке.ру публикация, раз уж ты заговорила, то про Петербург. Смольный заблудился на платных парковках. Заместитель председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры выступает перед депутатами. сказала о планах города пустить на платные парковки частных инвесторов. И рассказала о штрафах на 500 000 000 рублей, не заплаченных водителями. То есть стоят вот эти вот паркоматы, водители некоторые не платят за парковку, и уже 1,5 миллиарда накопилось.
Вот так. Ну, я думаю, что эта история тянется с тех самых времен, когда, помнишь, не был заключен вот этот договор, и всем говорили, вы можете не платить. Потом его вроде бы то ли перед Новым годом как-то вот заключили.
А письма счастья-то вот за это будут потом как-нибудь?
Ну, вообще, говорят, приходят письма счастья. Я, честно говоря, ну, стараюсь не пользоваться платными парковками. Кстати, паркоматы некоторые не работают.
А зачем? Они же так, да, в некоторых случаях. Да. Ну, с другой стороны, я тебе скажу, здесь ничего плохого. Ну, во всяком случае, я пока не вижу, что будут с помощью частных инвесторов расширять эти платные парковки. Потому
что...
хорошо. Ну, им будут... Господи, это возможность некоторым компаниям заработать. Что плохого в этом?
Ой, мне почему-то, когда вот говорят некоторым компаниям заработать, почему-то... мне сразу фамилия всплывает Ротенберг. Не знаю почему.
Это о чем-то.
Это, видимо, уже фамилия нарицательная стала.
Про Трампа. Что там про
Трампа? Да, про Трампа.
Ротенберг, Трамп.
Да, переходы такие. Я, кстати, вдруг поняла вчера, еду в машине, слушаю их в Москве, и вдруг поняла, что я не знаю, как выглядит Ротенберг. Представляешь?
Я тебе покажу.
Надо погуглить. Потом
распечатай фотографию. Знаешь, когда была программа 49 минут...
Да-да, вот я бы не прошла проверку,
распечатывали,
наверное.
Распечатывали фотографию, наши корреспонденты ходили по улицам Петербурга. А скажите, пожалуйста, кто это такой?
Ну, я думаю, с Дональдом Трампом проблем бы не было, потому что все знают, как выглядит Дональд Трамп. Так вот, Дональд Трамп обрел стратега. Серым кардиналом новой администрации США стал последователь Владимира Ленина. Ну, так интригует газета «Коммерсант». И далее начинает расшифровывать, что через 2 недели после инаугурации президента Дональда Трампа произошла новая сенсация. И на роль второго человека в Белом доме выдвинулся старший советник Дональда Трампа Стивен Беннон, создавший новый теневой центр силы, группу стратегических инициатив. Тебе, наверное, это имя наверняка хорошо знакомо.
Ну, ничего она мне не говорит, если честно.
Ну, в общем, он сыграл важную роль в победе Дональда Трампа на выборах, и теперь он становится главным стратегом. И взлет Беннона придает политике США дополнительную остроту. Он известен своими правыми радикальными взглядами. И при этом он сравнивал себя с Владимиром Лениным. И одобрительно высказывался о президенте Владимире Путине, как о защитнике традиционных ценностей и национального суверенитета. Так что опять забрезжила надежда в сердцах россиян.
Ну, посмотрим, будем ли мы продолжать в засос целоваться с новой американской администрацией.
Ну, с журналистами точно не будем после истории, да, когда там...
Журналист Fox News обвинил Владимира Путина в убийствах.
Да.
Он обещал через какое-то время в своем шоу об этом всем рассказать, поэтому посмотрим.
Но я помню, в 26-м, что ли, году обещал извиниться.
Да. Ну, давайте возвращаться на нашу бренную землю, в смысле, на территорию
России. Они тоже на нашей земле.
На территорию Российской Федерации, я именно про это.
Да.
Земля-матушка наша. А был губернатор и нет. Это публикация в газете «Ведомости». Российские губернаторы остаются лишь деталями вертикали, констатирует газета «Ведомости». Выборы губернатора только оформляют ранее произведенное Кремлем фактическое назначение, но и отставки случаются совершенно необязательно из-за того, что губернатор не справился с управлением. Об этом пишет «Ведомости». А связано это в том числе и с историей о том, что теперь глава Бурятии заявила о решении уйти в отставку. Напомню, эта новость утром пришла. А, в общем, скажем, ушедший из Пермского края Виктор Басаргин, это тот, кто, с кого начались все эти отставки, хотя, скажем, начались отставки, две пока только случились, был там в Пермском крае непопулярен и сильно критикуем, но при этом ушел только сейчас. Ротация губернаторов не вызывала бы вопросов, если бы не ясность правил сохранения и удаления от должности. То есть непонятно, с какой стати губернатор уходит в отставку. Вот Почему?
Значит, на портатил гад что-то.
Ну, вот другими словами, да, но да. уже более заумными, пишут «Ведомости», кроме общеполитических расчетов специалистов по внутренней политике из администрации президента, есть невидимые миру связи. Губернаторская позиция конвертируема во внутриэлитной системе сдержек и противовесов, по-другому называемой системой кормления. То есть, поругались там или не поругались внутри всякие элиты? Ну и так далее. От этого зависит выживаемость. Кстати, на портале знакс.ком есть статья «Как снимают и назначают губернатора в 2017 году». Здесь чуть более понятно.
Ну, я перехожу к газете «Комсомольская правда», и вот здесь тоже пишут про вот эти вот губернаторско-президентские взаимоотношения. «Пермская рокировка», публикация называется, и здесь фотография с Максимом Решетниковым, как он общается с...
Максим Решетников, да. Это чиновник администрации Москвы, как я понимаю, он станет исполняющим обязанности главы Пермского края.
Да, да, 37-летний экономист, математик.
А, молодые пошли.
Молодые пошли.
В Калининградской области недавно назначили исполняющим обязанности, так что...
Ну, в общем, понаблюдаем, что будет дальше. Ну и, конечно же, вчерашняя шумная история с гомеопатией описана в наших газетах. В частности, «Комсомолка» пишет, гомеопатия признана лженаукой. И знаешь, с чего начинается журналистская статья? КП не раз писала о сомнительном лечебном эффекте сладких шариков. На с громким разоблачением гомеопатии выступила комиссия.
Реклама?
Да, да. Сейчас реклама, потом продолжим.
«Фактор риска». Программа о страховании в жизни каждого из нас.
Доброе утро. У микрофона Анна Князева. Продолжаем разговор о страховании имущества. Анастасия Алеудинова, руководитель сектора страхования имущества дирекции розничного бизнеса «СПАО Ингосстрах», подчеркивает, что при классическом страховании можно получить индивидуальный страховой пакет.
Несмотря на упрощенную процедуру заключения договора, стандартные продукты не могут заменить классическое страхование. Экспресс-продукты не подойдут владельцам элитной недвижимости. Ведь по ним действует ограничение до 12 миллионов рублей. Но для того, чтобы застраховать более дорогую недвижимость, потребуется классический продукт платином. Также продукт платином актуален для квартир, которые расположены на последних этажах, где есть риск протечек через крышу или технические этажи.
Тогда в чем же отличие коробочного продукта от классического?
Тем, что подбираются условия страхования под объекты потребности клиента, есть возможность расширения пакета рисков, страхование ценного имущества, ландшафтного дизайна, самоходных машин. Вы также можете выбрать срок страхования от 3 месяцев до года.
От каких рисков можно дополнительно защитить свое имущество по продукту платинум?
Полис покрывает риски, связанные с проникновением атмосферных осадков через крышу, панельные швы, окна, двери, нарушение норм пожарной безопасности, а также если в доме и квартире были нарушены нормы проведения ремонтно-строительных работ. Также можно застраховать в случае, если кто-то из домашних разобьет вашу любимую вазу.
От чего зависит стоимость полиса?
От стоимости объекта и его индивидуальной характеристики. А также того покрытия, которое вы выбрали при заключении договора. При стоимости дома 4 миллиона рублей за страховой полис вы заплатите 25 тысяч рублей в год. Чтобы сэкономить время, вы можете произвести предварительный расчет на сайте или обратиться в контактный центр Ингостраха.
Фактор риска. Программа подготовлена при участии СПАО Ингострах. Сайт ingos.ru. Разворот.
Ну что, мы продолжаем. Валерий Нечай, Татьяна Троянская, Сергей Бабайкин с вами. И продолжаем говорить о гомеопатии, которая признана лженаукой. Ты знаешь, я думаю, что нам нужно сейчас устроить опрос. И опрос я взяла, честно говоря, у Марины Королевой. И Марина Королева у себя провела опрос, связанный с этим. Звучит этот вопрос следующим образом. Объявление гомеопатии лженаукой – это забота о здоровье людей? Если вы в это верите, то звоните 904-42-01. Если вы в это не верите, 904-42-02.
Голосование. Процесс пошел.
Повторите еще раз, пожалуйста.
Да. Если гомеопатия, объявление гомеопатии лженаукой, это забота о здоровье людей, то есть о нас с вами позаботились, поэтому назвали гомеопатию лженаукой. Если вы с этим согласны, то звоните на номер 904-42-01. Если вы считаете, что за этим стоит нечто другое, 904-42-02.
Можно я красок добавлю к твоей публикации? Российская газета... Итак,
тоже боролась с гомеопатией?
Нет, она просто про это пишет. Ученые предлагают защитить граждан от недостоверной рекламы о наличии у таких препаратов лечебных свойств. Вот что говорит министр образования, здравоохранения Вероника Скворцова. Мы исходим из того, что в рамках лечебного процесса и государственных закупок должны использоваться лишь препараты с доказанной клинической эффективностью. Ну, видимо, гомеопатия особой доказанности этой всей эффективности нет.
Я вчера слушала дневной разворот, и звонило очень много людей, которым гомеопатия помогла. Видимо, да, это было плацебо. Всем плацебо.
Ну, здесь есть еще несколько замечаний. Вот, например, оказывается, что гомеопатия применяется в 80 странах мира и имеет много сторонников. В Евросоюзе даже установлен ежегодный день гомеопатии. Как ты думаешь, где больше всего используют, в какой стране мира гомеопатия?
В Соединенных Штатах Америки?
Нет, в Индии.
В Индии.
Там более 50% врачей назначают гомеопатические средства. А вот дальше идет Франция, 32%, и Германия, 25%. Так что вот такие вот дела. Я, кстати, могу уже подвести итоги.
Посмотри,
очень много людей
что
позвонило.
Там.
85% наших слушателей говорят, что никто о нас не заботится таким вот образом. А 15% только с этим согласны.
Я в большинстве в этом смысле. И, ты знаешь, мне кажется, что это абсолютное и очевидное продавливание каких-то вот фармацевтических компаний. Потому что гомеопатия... я не знаю.
Она дешевле, чем обычные лекарства?
Я не лечилась вот конкретно гомеопатией, но я сталкивалась, что это не травки, это немножко другое, понимаешь, там есть разница. Вот эти вот шарики, да, сладкие, я не знаю, сладкие они или нет, но они недорогие. Я не знаю, может быть, в комплексе здесь я не могу ручаться.
Понятно, остатки сладкие.
Да.
Можно я про петербургские новости теперь? Это интересная тема. Группа компаний «Город», вообще к ней приковано внимание довольно давно. Это история с обманутыми дольщиками. Так вот, Сбербанк подал иск о банкротстве Артема Маневича, которому администрация передала проблемные объекты группы компаний «Город». И Маневич в прошлом году стал владельцем этой структуры вместо Максима Вончугова, который находится в следственном изоляторе с 2015 года. Маневич пообещал завершить 3 долгостроя в Петербурге, квартиры в которых купили 4000 дольщиков. Об этом давно и много говорится, но надо сказать, как только начинался этот скандал, все, конечно, об этом активно писали СМИ, а вот мало кто пишет, что 31 марта уже первые ключи обещают, точнее, сдать в строй первые квартиры, первые дома. Угу. Поэтому посмотрим, как будет все происходить. Позиция администрации не изменилась, в банке тоже не видят рисков для процесса. Впрочем, в инициативной группе дольщиков говорят, что ситуация вызывает серьезное беспокойство. Дождемся марта и посмотрим.
Да, я хочу сказать, о новом наступлении на город пишет также и «Коммерсант», петербургские страницы, и тут же о ТИКах, которые отодвинули от муниципалитетов.
ТИК – это не когда что-то трясется в данном случае, а территориальные избирательные комиссии, конечно.
Хотя там тоже может что-то трястись, я думаю. Процесс формирования избиркомов низового уровня обещают сделать более демократичным. Скажи, пожалуйста, это имеет отношение к расческам?
Это имеет отношение к выборам губернатора, которые в 2019 году ожидаются, потому что именно муниципалы дают такой зеленый свет кандидатам. Помнишь, Оксана Дмитриева не пустили.
Да, да.
Вот и все. А именно муниципалитеты не подписали за нее.
Горосбирком Петербурга сегодня на заседании примет решение об изменении механизма формирования избирательных комиссий муниципальных образований.
Сложно.
Да, да. И на протяжении последних 3 лет ГИКи, ГИК,
Это городская избирательная комиссия.
Да, комиссия собирала эти предложения через нижестоящие территориальные комиссии. В общем, здесь будут некие изменения. И...
Там, по-моему, без пол-литра не разберешься, поэтому нужно брать
в руки газету. Дети будут исключены из процесса, чтобы сделать его более демократичным. Это сказал Краснянский. Краснянский в выборах знает много.
Многое. Когда говорят про то, чтобы сделать что-то более демократичным, сразу же какие-то подозрения возникают.
Особенно из уст этого человека.
Да нет, вообще просто, когда представители властей так или иначе про это говорят. Вот здесь нам пишут что-то про Ротенбергов и говорят, что Ротенберг зовут Аркадий. Их двое.
Да.
Раскрою тайну. Борис и Аркадий.
Два брата.
Два брата.
Это я знаю, кстати, что они два брата.
Один доктор педагогических наук, сразу тебе скажу. А второй кандидат педагогических наук. Вот. Но при этом оба занимаются дзюдо. Почему? Спрашиваю я.
А потому что Вовка... Ой, Владимир Владимирович... Ну, просто я читала сообщение от Вовки.
Ясно.
Да.
Есть что тебе еще сказать?
Да, у меня еще есть обладатель корги Игорь Шувалов. Дает интервью в газете «Известия».
Про то, как разводить
корги?
«Верю
в людей, которые сами меняют свою жизнь», пишет Игорь Шувалов.
А там по делу или просто так?
Просто интервью.
Ага, понятно.
То да, есть... Нет, мне кажется, просто интересно. Верю в людей, которые сами меняют свою жизнь. Мне эти слова чем-то напоминают слова депутата Макарова, спикера. Вот он тоже как-то верит, искренне трудится.
Спикер
на
Макаров...
благо.
Это тот, который воин Христов?
Воин Христов, да.
А, понятно. Ты знаешь, да, что у нас теперь Вячеслав Макаров каждую среду дает брифинг перед журналистами. Теперь журналисты его называют «полуденная проповедь», потому что 25 минут Макаров рассказывает про то, какой он воин Христов. И про то, что Исаакиевский собор, если передадут церкви, то вход будет бесплатный. Вы понимаете, скажите...
Да, да, это, конечно...
Вот я выполняю просьбу...
Бесплатно, бесплатно.
Вот слово «без». Вот ты почему-то ударение делаешь на слове «без»?
Потому что он так... Я просто цитирую, и причем интонирую так же, как Вячеслав Серафимович.
Понятно. Ну, я выполняю просьбу Макарова Вячеслава Серафимовича, спикера законодательного собрания, и говорю вам, если Исаакиевский собор передадут церкви, то... скажем так, вход будет бесплатный.
Бесплатный.
А, кстати, ты знаешь...
А ЗАГС будет начинать молебен именно там.
Слава, мы про это обязательно во второй половине-то поговорим. Теперь появилась шутка. Сказали, как теперь назвать акцию по спасению Исаакиевского собора. Знаешь как?
Как?
Поп-стоп. Некоторые уже продолжают и говорят, отчаиваться рано, чудо Монферрана, видим не в последний раз. Это они так песенку предлагают спеть.
Да,
сейчас прервемся.
На бизнес-план.
И потом после московских новостей обязательно вернемся, будем говорить про жителя Северной Кореи, который какое-то время находился на территории России, а теперь его хотят выдворить в Северную Корею обратно, в Пхеньян.
Кофе и газета. Разворот. СМС-портал «Эхо Петербурга» плюс 7-921-970-2240. Рекламно-информационная программа «Бизнес-план». Экономика, финансы, компании. Спонсор выпуска ПАО «Ростелеком».
Здравствуйте, в эфире «Бизнес-новости». Расходы на подготовку к проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года увеличат почти на 20 миллиардов рублей. Об этом сообщается в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации. Hyundai на следующей неделе запустит и выпуск нового Solaris на заводе в Петербурге. Завод начал работу в сентябре 2010 года и производит модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. В этом году предприятие планирует выпустить более 200 000 автомобилей. Предпринимательская активность в России за последние два года выросла на 35%. Это зафиксировала компания «Глобальный мониторинг предпринимательства», говорится в сообщении исследовательской группы Высшей школы менеджмента СПбГУ. Она проводила часть исследования. Согласно данным, в создание управления 6% новых компаний вовлечено 6% взрослого трудоспособного населения России. И сообщение от наших партнеров. Всероссийская 10-я ярмарка ручного творчества «Авторские штучки» приглашает посетителей. Авторская одежда, украшения и подарки, уникальные вышивки и росписи, чудеса керамики, фарфора, дерева и глины, тысячи неповторимых мелочей, сделанных с любовью. Вас ждут 300 мастеров и дизайнеров, а также магазины товаров для хобби и раздел «Ювелирные штучки». Работают мастер-классы для детей и взрослых СКК на Гагарина 11 и 12 февраля.
Давай, давай, давай! Ну! У меня не сорвешься.
Чтобы клиент не сорвался, подключите услугу «Новая телефония» от Ростелекома. Принимайте 100% звонков от своих клиентов, распределяйте их между нужными офисами и специалистами и звоните на мобильные номера по акции «0 на мобильные Ростелекома». Срок действия акции до 31 марта 2017 года. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 3200 и на сайте rt.ru. Ростелеком 6+.
It takes a certain kind of man with a certain reputation to alleviate the cash from a whole entire nation. Take my loose change and build my own space station. Ain't no refuting, no disputing, I'm a modern rescue. So contract disputes to some brutes in Labutin.
Ну что, мы возвращаемся к вам. Татьяна Троянская, Валерий Нечай, Сергей Бабайкин. И мы обращаемся к важной, на мой взгляд, теме. Дело в том, что накануне, правильно, да, я понимаю, накануне появилась информация о том, что в Петербурге пытаются спасти от депортации гражданина Северной Кореи.
Да-да, и более того, на самом деле, за побег из этой страны ему грозит смертная казнь. Там не очень простая ситуация, потому что, когда говорят за побег из страны Северной Кореи, бежал-то он с территории России. Оказывается, на территории России есть трудовые лагеря КНДР.
Да.
Это
звучит, конечно, страшно.
Да, при этом человек, который работал в этом трудовом лагере, деньги за свой труд не получал. Сбежал оттуда. Ну, в общем, давайте лучше вот так сделаем. Лучше узнаем подробности у адвоката Ольги Цейтлиной, которая защищала и защищает интересы его, этого гражданина Северной Кореи. Ольга Павловна, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Доброе
да.
утро.
Слушайте, что это вообще за история? Можете в двух словах просто рассказать, чтобы мы тут... Я не напутал ничего.
Ну вот на сегодняшний день гражданин Северной Кореи содержится в центре Новодворения в Красном Селе. Это центр, где содержатся мигранты, в отношении которых принято решение о принудительном возвращении в свои страны. И его пытаются вернуть в Северную Корею. Ну, понятно, что вот я более там 15 лет работаю по миграционной тематике. Первый раз я сталкиваюсь, чтобы человека пытались вернуть в Северную Корею. И поскольку ситуация в этой стране и нарушение прав человека катастрофическое, и возврат грозит ему смертью. Потому что он ранее, значит, был... работал в лагере, то есть, как он рассказывает, для меня это тоже нужно разбираться с этим вопросом, потому что он говорит о том, что его вывезли из Северной Кореи, как бы на заработки, при этом забрали паспорта, они жили как рабы, работали в лагере в Амурской области, в ужасных там условиях, жили в каких-то бараках, как он говорит, что были все завшивлены, и вот несколько лет он там работал, с 99 по 2002 год. После этого ему удалось сбежать, и он из этого лагеря, и он пребывал на территории России. Понятно, что с нарушением миграционного законодательства, потому что документов никаких у него не было. Вот. Проживая на территории России, он, значит, уже в 2010 году познакомился с гражданкой России в Санкт-Петербурге, и у них в настоящий момент двое малолетних детей. Вот. И он был выявлен, причем фактически, когда он пытался обратиться за убежищем. Ему сказали, устанавливай личность. Он пошел в органы полиции Всеволожского района.
А там его под белые рученьки-то и взяли.
Да, да. Нет, там еще полгода что-то там устанавливали эту личность. Угу. Но потом вот, значит, было принято, его привели в суд. Опять-таки вызвали, он сам пришел в это... полиция, там состоялся суд, на котором он говорит, что ему не дали фактически ничего, значит, никаких аргументов привести, но тем не менее там в решении указано, что вот он проживает в гражданке России, имеет двух детей, правда, факт отцовства не установлен.
Ольга Павловна, значит, вот объясните мне, пожалуйста, суд постановил первое, вот Всеволожский, да, как я понимаю,
выдворить Северную Корею, передать, фактически передать властям Северной Кореи.
Ну, судья в курсе был или была?
Что ему будет в Северной Корее? Ну, фактически в решении об этом мы в суде не участвовали, первой инстанции. В решении об этом нет ни слова, но, наверное, суд, принимая решение, обязан был выяснить, ну, это в соответствии с статьей 3 Европейской конвенции и Российской конституции, что возвращение не влечет ли там
опасности для
смерти,
жизни.
Опасности, да, как фактически по сирийцам сейчас мы видим очень много решений по гражданам Сирии, например, о том, что судьи пишут, да, нарушил миграционный режим, но в Сирии идет война, поэтому возвращение его негуманно и будет нарушать нормы российского международного законодательства, так как там идет война. То есть, принимая решение, любое решение о принудительном возвращении в страну, прежде всего суд должен выяснить, возможно ли это возвращение, убьют ли там человека, не грозит ли ему смертная казнь. Потому что у нас есть у нас в России нет смертной казни, слава богу, у нас есть запрет возврата в страны, где эта смертная казнь есть.
Но, несмотря на это, принято решение было о выдворении, а сейчас...
Ну, ни слова, там ни слова. Вообще суд этот вопрос никак не озаботился. То есть, как будто он возвращается не в Северную Корею, а, я не знаю, в Калифорнию.
А можно ли сделать вывод такой, ну, это предположение мое, но тем не менее, что это почти под копирку было сделано решение? Ведь обычно же так и происходит, да? Судья приносит...
Нет, вы знаете, это решение не... ну, да, мы знаем, Валера, вы абсолютно правы, но это решение не было под копирку. Там все-таки суд доводы каким-то образом расписал. Ну, во всяком случае, был допрошен в качестве свидетеля жена, которая сказала, что у нас там дети, но тем не менее суд счел, что...
Да ладно эти дети, что там?
Нет, ну, дети, понимаете, как это вот одна из таких... ну, больных точек, да, потому что дети у большинства вот мигрантов, которые пребывают в нарушении, там, незаконном, как говорят, у них нет оформленных документов, у них нет установленных фактов отцовства, у них нет, например, свидетельства о браке, соответственно, дети не признаются его детьми. Но на сегодняшний день по этому гражданину там пытаются получить, во всяком случае, уже взяли анализы, вот пока он там находится, пытаются получить заключение генетическое о том, что получить экспертизу об отцовстве. Но опять-таки она не признается фактически нашими судами, потому что для суда важны документы. Это там свидетельство о браке или свидетельство об установлении отцовства. Все фактические брачные отношения у нас как таковые не признаются. При решении вопроса о о выдворении.
Понятно.
Северная Корея. Здесь вопрос Северной Кореи, потому что возврат в Северную Корею, если мы любому школьнику известно, я спросила, у школьника известно, что такое Северная Корея. Угу. И, конечно, принимая решение о возврате в эту страну, суд должен был прежде всего выяснить, не убьют ли там человека, не будет ли там риск пыток, и что вообще там с ним произойдет. Да, он незаконный мигрант, да, он там нелегал, как они пишут, но возврат в такие страны. Поэтому нам мгновенно Европейский суд дал 39 правила.
Ольга Павловна, вот решение Европейского суда, это уже окончание проблемы или еще пока нет?
Нет, конечно. Во-первых, это не решение, это временные меры. Это такие меры, как такие защитные меры, что до решения вопроса в Европейском суде, до его решения, его власти не могут принудительно отправить в Северную Корею. То есть... это не решение Европейского суда, это внутренние меры. Это как вот...
как арест, например,
имущества. Как арест имущества, да. Абсолютно. Это меры в обеспечение вот этого судопроизводства, что поскольку... А что с Европейским судом будут решать, если он уже будет туда отправлен и убит? Да? То есть во избежание нарушения конвенции суд в экстренных случаях может принять вот эти временные меры, то есть запретить государству что-либо делать для того, чтобы... обеспечить, значит, это обеспечительные меры.
Ольга Павловна, вот смотрите, решение, как я понимаю, чуть ли там не вчера, позавчера было принято, да?
Да, мгновенно фактически мы там в пятницу вечером обратились, суд нам написал письмо, что простите, слишком поздно, пятница рабочий день закончилась. Но тем не менее прислал письмо, а вчера прямо вот дал нам до рассмотрения дела в суде второй инстанции.
Скажите мне, пожалуйста, у нас минута остается, а может получиться так, что какой-нибудь полковник Иванов возьмет и депортирует его, несмотря несмотря на это решение?
Бывают такие случаи, несмотря на внутренний мир, но это будет нарушение статьи 34 конвенции, и там огромные компенсации. И, ну, бывают такие случаи, но суд ничего не может сделать, как признать, что нарушено вообще право на обращение в Европейский суд, если будут нарушены эти временные меры. Не должны. Это меры обязательные для Российской Федерации. Потом он же сидит в центре выдворения. Если они будут нарушены, будет понятно, что все превысили свои должностные полномочия и выбросили его, несмотря на 39-е.
Смотрите, и последний момент. Это непроверенная совершенно информация. Вот нам слушатель пишет, Вовка, у которого контакты с корейцами есть. Он пишет, что родители корейского вот этого человека, насколько я понимаю, уже расстреляли, когда он стал невозвращенцем. Такой порядок в КНДР.
Он тоже об этом говорит, что ему предлагали Южную Корею, он сказал, как только я поеду, их расстреляют. То есть, понимаете, ваши слушатели очень продвинутые, то есть знают, суд про Северную Корею вообще никак не озаботился. Вот, то есть, возможно, такой вариант. Более того, и факт его обращения за убежищем и говорит о том, что мне плохо в Корее, в Северную Корею не могу вернуться, тоже может подвергнуть риску семьи. Поэтому суд и зашифровал его имя. То есть у нас еще как бы секретность в имени, хотя
некоторые журналисты уже имя разгласили.
Это, так сказать, вина журналистов, но на сегодняшний день суд... То есть это говорит о том, что у заявителя есть обоснованный риск. И да, у нас приоритетные меры, то есть там дело это будет быстро рассмотрено и так далее.
Вы мне, если сейчас не вспомните имя судьи...
Да, и потом он будет все время сидеть, несмотря на то, даже что это 39-е правило, это суд не может обязать правительство его освободить, да? Он только обязательно что-то не делает, он будет находиться в центре наблюдения.
Ольга Павловна, вы мне потом, если что, скажите, сейчас не вспомните имя судьи во Всевышском вот этом вот суде, мы ему ссылку на фильм Виталия Манского «В лучах солнца» пришлем, чтобы он посмотрел, что такое Северная Корея.
Я бы тоже посмотрела. Хорошо, спасибо.
Да, адвокат Ольга Цейтлина была у нас на связи, вот вы понимаете, что иногда суд, а что там человеку, смертная казнь грозит, да пусть выдворяют, что уж там.
Это, конечно, страшно, да, и мне кажется, что действительно... Женщина, это если это женщина, не подумала. Судья, я имею в виду.
Да, почему мы подумали про это? Может, мужчина.
Может быть, мужчина. Ну, ты знаешь, я тебе говорила до эфира, я буквально в двух словах. История с корейским режиссером, южнокорейским режиссером Син Сан Оком. Дело в том, что когда Ким Чен Ир еще был не тем, кем он потом стал, а был сыном
великого вождя
Ким Ир Сена, да, он занимался кинематографом. И дело в том, что он очень любил... Нет, он управлял
кинематографической... как Мединский.
Типа того, да. Ну, конкретно непосредственно кинематографической структурой. Так вот, он бредил голливудским кинематографом и хотел, чтобы в Северной Корее тоже начали снимать такое кино. И что же он сделал? Он просто похитил режиссера Син Сан Ока, который, ну, злые языки утверждают, что его карьера в Южной Корее уже на спад шла. Это все произошло в конце 70-х годов. И сначала похитили, на самом деле, его бывшую жену. Он поехал за женой, и похитили и его.
Санта-Барбара какая-то.
Да. И держали его там в заперти, и он снимал там кино.
Абсолютно... «Золотой клетки».
В «Золотой клетке», да. И надо сказать, что его самый известный фильм – это «Пульгасария», «Мифологическое чудовище», такой коммунистический вариант «Годзиллы». И только в 80-е годы ему удалось втереться в доверие Ким Чен Иру, и тот его отпустил на переговоры в Вену. И они с бывшей женой поехали в Вену, и там им удалось сбежать в Америку. Ну, то есть там страшная, конечно, история, и вы можете найти в интернете ее и почитать, но леденящая душу история.
Ну да, а я нашим слушателям напомню, что по документам Ким Чен Ира звали как Юрий Арсенович Ким. По советским документам.
Юрий, ну не Гагарин. Да, перебьемся на другую тему.
Разворот.
Ну что, к нашим баранам.
Ты про депутатов, да. Что ли, так? Как ты могла, Таня? Как ты могла? Там
войны
Христовы же, как они говорят.
Это один. Другие не подписывались. Нет, ну я про единороссы-то, они-то все автоматом попадают под...
под эту гребенку. Там интересная история, друзья мои, происходит, потому что, в общем, выступили депутаты, помните, против передачи Исаакиевского собора. Сначала акцию провели на площади перед Исаакиевским собором, как встречу с депутатами. Потом акцию на Марсовом поле провели, тоже как встречу с депутатами. Теперь в среду им решили в прошлую эти мероприятия запретить, в первом чтении законопроект приняли. А тут еще деньги перестают платить помощникам депутатов. Там, чтобы вы сразу поняли, там такая сложная система. Есть у депутатов помощники официальные, которые как бы служащие работают по окладу и так далее. А есть небольшой такой депутатский фонд для помощников по гражданско-правового характера договора у них. То есть на временную работу нанимают. Так вот, после этих акций почему-то именно тем депутатам, которые выступали против Исаакиевского собора, эти документы подписывать отказывается председатель. Так говорят они, сами эти депутаты. Интересно, это давление на депутатов или просто так, с чем-то другим это связано?
Ну, мне кажется, что это очень очевидное давление. Ну, я не знаю, это, конечно, мое частное мнение.
Да, более того, вчера стало известно, что спикер законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, по данным Коммерсанта, инициировал служебную проверку в отношении помощников депутатов, принимавших участие в акции протеста на Маршевом поле. А, примечательно, что протест приходил, конечно, проходил в формате встречи с депутатами. Участвовать в этом было не запрещено, но тем не менее. В общем, сейчас появились сообщения о том, что в ближайшее воскресенье будет еще одна акция в виде встречи с депутатами. Такое «Синее кольцо», по-моему, оно называется. Хотя люди собираются встать просто в круг вокруг Исаакиевского собора за руки и таким образом молчаливо высказать свою позицию. Хотя, я говорю, мне кажется, больше мне нравится название не «Синее кольцо», а «Поп-стоп». По-моему, да, это все, что нужно. Вот просто прям все, что нужно для того, чтобы объяснить. Но как-то, мне кажется, и говорят уже товарищи наши в кулуарах Мариинского дворца,
кольцо что может оказаться без некоторых депутатов?
Да, что в конце концов останется только парочка депутатов, все остальные выберут для себя зарплаты для помощников. Ты же смотри, помощники месяц отработали в январе, а сейчас им председатель законодательного собрания все эти вещи заворачивает, как говорят сами депутаты.
Ну, то есть получается оказано давление на депутатов, и депутаты отказываются от своих прежних...
Продавливаются, да. Могут продавать.
Могут, да, естественно.
Кстати, мы сегодня Оксану Дмитриеву спросим.
Оксану Генриховну спросим, да, окажет ли это влияние на
ее позицию. Сегодня да, после часа дня будет этот эфир. Кстати, тему мы заявили как... И мне кажется, что это как раз по теме этот будет вопрос. То есть тема разговора роли оппозиции в городском парламенте. А с вашей точки зрения, вот скажите, пожалуйста, какой у тебя вопрос?
Ну, у меня-то следующий вопрос. Мы можем просто оказаться в этом кольце без депутатов. Готовы ли мы идти дальше за Исааки, если не будет депутатов? Я сейчас говорю без оснований.
Да,
но на
готовы?
Всякий случай, вы готовы без депутатов идти в борьбу за Исааки? Если готовы, 904-42-01. Если не готовы, 904-42-02.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, на депутатов надавили, и некоторые из них, как говорят, могут отступить. Вы готовы идти без депутатов на борьбу за Исааки? 904-42-01, если готовы, если не готовы, ну что, на депутатов надавили, а что-нибудь может и с нами случиться? 904-42-02.
Ну что, может быть, сейчас тогда уже раздадим билеты, а потом
проведем итоги. Да, давай раздадим билеты, пока голосуют наши слушатели. Итак, «Прекрасные дни в Аранхуэсе» – это фильм, новый фильм Вима Вендерса, классика мирового кино.
Уже
снятый,
классика?
Да, он, ну как...
А, в смысле, он классик?
Конечно.
Конечно, извини, я подумал,
конечно,
что фильм классика.
Нет, он,
только вышел, а уже...
он в 3D, и будет показан на Лендоке, там в 3D вы не увидите, но тем не менее Вим Вендерс, это Вим Вендерс, наблюдение за парой с участием Ника Кейва. Больше ничего не скажу.
8 сидят февраля два человека, разговаривают.
Разговаривают мужчина и женщина, да. И 12 февраля в Ухталабе состоится показ спектакля театра «Практика. Игра на барабанах», основанная на многочасовых интервью художника и акциониста Олега Кулика. Это такой предвестник Павленского, ну такой очень лайт вариант Павленского. Помнишь «Человека-собаку»?
Да, конечно, когда на цепи бегал.
Антон Кукушкин играет Олега Кулика, и спектакль этот 12 февраля в 6 часов вечера в Ухталабе.
У меня билеты в Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр. Ну, на самом деле, конечно же, все это будет в дворце князей Белосельских-Белозерских. Выступает этот концерт. Угу. Этот будет оркестр и концерт классической музыки, любимые мелодии Сен-Санс, Штраус, Дунаевский и так далее. И еще билеты... Ха! Говорили мы тут про Исаакиевский собор. Это билеты в музей-памятник «Спас на крови». А здесь концертный хор, руководимый Владимиром Беглецовым, исполнит хоровой цикл Георгия Свиридова «Песни безвременья» на стихи Блока, а также русские народные песни.
Успейте посетить «Спас на крови», пока вот что я могу сказать. Да, пока не отдали.
Ну что?
Да, давай останавливаем голосование.
Отряд не заметил потери бойца. 92% слушателей говорят, что если даже депутаты откажутся защищать Исаакиевский собор, они все равно примут участие. 8% нет.
Люди у нас круче депутатов. Но посмотрим, не все, может быть, депутаты еще откажутся от борьбы. Сейчас культпоход, потом подведем итоги.
Разворот. Рекламно-информационная программа «Культпоход».
Крадущийся тигр, затаившийся дракон, меч судьбы. Если вы пока еще не видели этого фильма, или даже если видели и хотите повторить, сообщаю, сегодня его покажут в киноцентре «Родина» в 7 часов вечера в рамках фестиваля китайского кино. Главная героиня – воительница Юй Шулянь. После многих лет отшельничества прибывает в Пекин, где хранится чудодейственный меч судьбы, когда-то принадлежавший ее супругу Лимубаю. Обладание этой реликвией позволяет получить власть над всеми мастерами боевых искусств Поднебесной. Неудивительно, что борьбу за волшебный клинок начинают силы зла во главе с могучим и жестоким предводителем клана Западного Лотоса. Вызов им бросают не менее искусные бойцы, сплотившиеся вокруг Юй Шулянь. Диалоги Соломона и Суламифи, Бога и человеческой души, переложение режиссера Руслана Кудашова «Песнь песни», ветхозаветное произведение, на постановку которого осмелится редкий режиссер. Спектакль играют сегодня вечером в Большом театре «Кукол». Руслан Кудашов не побоялся вынести священный текст на театральные подмостки, и результаты, по мнению критиков, получились весьма интересными. Во главе угла в «Песне песней» стоят любовь, ревность и другие чувства, связанные с самым главным человеческим стремлением быть нужным и любимым. В Большом театре «Кукол» экспериментов не боялись никогда, не испугались и в этот раз. Актеры, безумные декорации, куклы, музыка. Спектакль предназначен для тех взрослых, которые все еще готовы воспринимать мир и эмоции. Что вам на самом деле известно о Джоне Ленноне и Йоко Оно, кроме той самой знаменитой фотографии? Знаете ли вы о том, что они написали вместе более 10 альбомов? Интересные подробности о союзе двух гениев расскажет Артемий Троицкий. Это выступление станет финальным аккордом выставки, которая сегодня работает последний день в К-галере. 8 февраля в филармонии джазовой музыки премьера «Блюз в джазе» Юлия Касьян, ансамбль Давида Голощекина, а 9 сентября квинтет «Амстердам Санкт-Петербург». Ювелирная выставка «Сокровища Петербурга» пройдет с 9 по 12 февраля во дворце Трубецких на Рыжкиных. Там можно не только выбрать подарки от ведущих ювелиров России, но и принять участие в культурной программе с бесплатными экскурсиями по дворцу, где был найден знаменитый клад. Выставка открыта по адресу Чайковского, 29, с 11 до 20 часов. В базилике Святой Екатерины на Невском проспекте, старейшем в городе храме Римско-католической церкви, Государственный музей-памятник Исаакиевский собор, регулярно проводят органные вечера, адресованные самой широкой аудитории. В сентябре концерты в базилике Святой Екатерины проводятся по субботам и начинаются в 16 часов. 11 февраля Ольга Котлярова представит яркую, впечатляющую программу – сочинение выдающихся композиторов-классиков Мендельсона, Листа, Брамса, Вьерна. 10 февраля в 7 вечера в зеркальной гостиной театра «Буф» романтическая история в жанре клоунады «Он, она и ля мажор». В этот вечер вас ждет смешение классической и популярной музыки, полет на люстре, клоунада, россыпь оригинальных номеров, искрометный юмор и даже рэп.
Культпоход.